Понедельник, 10 июня, микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это канал «Живой гвоздь». На своем месте особое мнение с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые зрители.
В минувшие выходные состоялись выборы в Европарламент. Центристы предварительно даже чуть усилились по своим позициям, как и партии правого толка. А вот зеленые оказались в стане неудачников. И если не брать ситуацию во Франции и Германии, вынести ее за скобки, правильно понимаю, что в принципе генерально ничего не изменилось? То есть Европарламент остается проевропейским и проукраинским?
Нет. Вы неправильно понимаете ситуацию, поскольку...
Объясните.
Социал-демократы и зеленые, и либералы потерпели чудовищный разгром совершенно политический. Причем нельзя рассматривать, собственно, ситуацию в Европейском парламенте, где, естественно, большинство такое центристское, европейское, которое основывается на принципах, скажем так, христианской демократии, да, где-то ее интерпретация, там, в Германии одна, в Италии несколько иная, там, ну, в целом, такой центризм. Это большинство, понятно было, что оно будет иметь достаточно серьезное, большое представительство в парламенте, потому что у них даже есть партия, значит, вот эта народная партия, там, да, или как они ее там называют. По странам надо смотреть в каждой стране. В Австрии просто свободная партия Австрии 27% – это просто разгром их оппонентов. В Германии альтернатива для Германии обогнала социал-демократов 16%.
Партию канцлера, напомним.
Да, и зеленые просто вообще не попали никуда, по-моему, даже в Германии, если мне память не изменяет. А созданный... менее года назад блок Сары Вагенкнехт, который эмансипировался от левых, от Линкольн, и представляет такую национал-большевистскую повестку, ну, 21 века, естественно, 6%. То есть они проводят своих депутатов в Европарламент. Во Франции просто разгром Макрона, значит, и макроновской вот этой коалиции. В Италии, в общем, по всей Европе, я только не говорил бы эти правые, вот вы говорите, крайне правые, я употребляю другое слово, евроскептики, те, кто считает, что Брюссель не должен указывать странам, национальным государствам, входящим в Европейский Союз, как этим государствам строить свою внутреннюю политику, не должен навязывать разного рода универсализм, там, политический, гендерный, культурный, который вполне Брюссель навязывал последние там годы, особенно когда там доминировали либералы. Более того, когда мы говорим центристы, то не совсем правильно просто вот говорить центристы, потому что есть, как справедливо заметил мой друг и собеседник Леван Первелли, с которым мы сегодня в 9 часов вечера на моем канале обсудим итоги выборов, не пропустите, пожалуйста, 8, извиняюсь, часов вечера обсудим итоги выборов, 8 вечера, значит, по московскому времени. Как он правильно заметил, есть, говорит, правоцентристы, есть левоцентристы. Вот очевидно, что левоцентристы исчезли, потому что левые партии, либеральные партии разгромлены. Значит, центристы, которые и предполагалось, что они возьмут вот такую массу единую, они должны будут идти на политические соглашения с теми, кого вы называете правыми, с евроскептиками. И для этого есть очень большой маневр в каждой стране. Где-то пойдут на уступки, где-то будет формироваться правительство, выборы новые, значит, в Австрии в сентябре, выборы в парламент, ФПО, Фрайхайтлище партия Остеррайх, предполагается, должна победить, судя по вот этим результатам. Во Франции внеочередные парламентские выборы, в Германии выборы, значит, в местные органы власти. Поэтому, да, будет формироваться тоже коалиция, скорее всего, в Европарламенте, но уже... с уклоном туда, вот в другое.
Но сторону, ведь же остаются сторону... зеленые, остаются в том числе и левые, хоть они
оказались неудачников. Сильно, сильно маргинализированные, ну не левые, а леволибералы. Левые – это Сара Вагенкнехт. А леволибералы маргинализированные, и видно, какое отвращение европейцы на самом деле испытывают к этой либеральной повестке. Понимаете? Мне вспоминается лозунг ФПО в Австрии. значит, австрийской партии Volksvertreter gegen EU-Vertreter. Представители народа против предателей из ЕС. Вот партия с таким лозунгом набирает 27% и побеждает фактически на и идет к образованию австрийского правительства и большинства в парламенте. Поэтому я думаю, что, конечно, ситуация очень сильно поменялась. Что касается Украины, то проблема Украины шире, чем просто вопрос каких-то политических коалиций и так далее. Проблема Украины связана в целом с будущим Запада. И я не думаю, что тут кто-то будет делать какие-то резкие шаги. Да, есть партии такие, как австрийская ФПО, которая просто призывает к прекращению войны, поддержке Украины и мирным переговорам. С этим, собственно, с этим лозунгом выступают и многие другие националистические партии, которые вы называете правыми. Они вовсе не говорят о том, что там Россия права или что Путин прав. Они говорят, что хватит на европейцам втягиваться в войну, в которой, тем более, нам сейчас еще незабываемый диалог Караганова и Путина, на который я пересмотрел несколько раз, потому что и Караганов умнейший человек.
А умней... вот, кстати, пока не отошли, а для чего достали именно Караганова? Мне казалось, что он уже давно, вот, ну, он, да, умнейший вы человек, но один... он давно нет. Из медиапространства исчез именно.
В чем тут медиапространство? Совет по внешнеобородной политике, как... Нам сказали в конце этого диалога, он говорит, мы вам посылаем наши предложения. А президент России сказал, спасибо, мы получаем и все внимательно читаем. Наличие в медиапространстве – это вообще не главный критерий значимости человека.
В предыдущие его... годы как будто именно так и было. Там Софико Шеварнадзе, Стас Натанзон, Симс.
А сейчас война. А сейчас война и угроза глобальной войны, угроза перерастания обычной войны, войну с применением ядерного оружия, о чем говорят депутаты Госдумы, о чем говорил Сергей Александрович Караганов, да, о чем рассуждает публично президент России, о чем пишет в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев, значит, бывший президент России неоднократно. В общем, то, что ядерная война, тактическое ядерное оружие становится таким обыденным предметом обсуждения, как будто это не что-то такое невероятно ужасающее, о чем вчера еще подумать нельзя было, ядерная война, а как бы такая вот обыденность. Да, вот если вы будете бить по территории России, то Россия оставляет за собой вправо применить в том числе тактическое ядерное оружие по тем базам на территории тех стран, с которых будут эти удары наноситься и которые будут это оружие поставлять. Кроме этого, Россия оставляет за собой право, это уже слова не Караганова, а слова президента России, поставлять гиперзвуковые современные системы ракетного вооружения. Перед этим они обсуждали авианосцы, как вы помните, там, что Караганов сказал, что авианосцы – это утиль, Путин сказал, нет, это геополитическое оружие, там авианосцы как стратегическое, да, они, конечно, уничтожаются атомной бомбой или водородной, которая придумана специально для уничтожения авианосных группировок. Взрываются водородные бомбы, и авианосцы превращаются как бы в атомы, такие раскаленные. Но как геополитическое оружие против тех стран, у которых нет ядерного оружия, авианосцы – суперэффективные вещи, обеспечивающие доминирование. Так вот это доминирование президент России публично стал размышлять на тему, а не свести ли нам это доминирование геополитическое как бы к нулю, начав поставлять современные гиперзвуковые ракеты, которые способны поражать эти авианосцы, в частности, не только, мол, другим странам, но и легальным группам. Каким? Какие на ум нам приходят легальные группировки?
Хуситы.
Ансар Аллах, совершенно верно. Хизбалла приходит на ум. Талибан. Ну, Талибан, если будет признан правительством, то значит правительством. Вот уже Казахстан признал, в России на пути к этому. И Талибан просто скоро станет просто партии, правящие в Афганистане партии.
Но ведь это поэтому... все привело к большой мировой войне. Все против всех, как... прямо, во всем прямом смысле слова.
Война, нет, почему? Не всех против всех. Запада и тех, кто против Запада. Причем эта война, она уже идет, просто она еще не достигла того уровня эскалации, при котором счет может идти на уже не на десятки тысяч погибших, а на миллионы. Так же было и с Первой мировой войной. Все начиналось, как написала Барбара Такман в своей великой книге «Пушки Августа», с желания завершить все за два месяца, да, там, значит, план немецкий план, там два корпуса на правом фланге. Но не получилось. Там по разным причинам. Кронпринц потребовал себе два корпуса в центр. Немцы не исполнили план Шлиффена. Поэтому все переросло в итоге в войну, где эскалация стала неизбежной. Где в итоге не, там прошло меньше года, и людей стали травить газом. И счет уже пошел не на десятки, не на сотни тысяч, где-то там на бельгийских каналах гибнущих людей, а на миллионы под Верденом. Поэтому это логика любой войны. Остановить войну, Караганов говорил все очень, очень точно. Невозможно остановить войну призывами к миру. Войну можно остановить только запугав тем, что ты готов к наращиванию эскалации, применению еще более страшного оружия, мощного, тех, кто тебе противостоит. Потому что никто, если уже идет война, если мир развивается в логике войны, то пацифистские призывы, они воспринимаются правящими элитами как, либо как предательство, либо как идиотизм.
Но мы тогда снова упираемся в тупик, потому что с той стороны ведь тоже будут наращивать, поставлять и имеют,
да,
будут
наращивать,
иметь право на первый удар в том числе.
Президент России ясно описал преимущество России, сказал, у нас есть система раннего обнаружения пуска ракет, она есть у нас и у американцев, а у европейцев такой системы нет. И создать ее быстро, даже за 10 лет, я думаю, невозможно. Почти уверен, что невозможно. Потому что это создавалась фундаментальная такая вещь, которая создавалась там десятилетия.
Думаете, на американской базе «Рамштайн» нет подобных технологий? Наверняка же привезли и поставили все.
Я не думаю, что база «Рамштайн» способна обнаружить пуски «Искандеров» из Калининградской области, например. То есть я уверен даже, что нет там таких технологий. И такие технологии в рамках одной базы не могут быть существовать. Эти технологии связаны с разворачиванием группировки, космической группировки. Это связано с разворачиванием огромных станций слежения, таких как на территории Западной Белоруссии. Допустим, осталась с советских времен, и она там не разрушена, эта станция. И много чего другого. Поэтому на самом деле вот этот диалог, он четко обозначил и превосходство как бы России, и готовность России к эскалации. Это был ясный сигнал, в том числе к тому, с чего мы начали нашу программу. Это был ясный сигнал европейским элитам к выборам в Европарламент, что ведь Россия прекрасно понимает, что никакие евроскептики не могли получить такое большинство, чтобы прямо сейчас вот ах и все переменилось. Понятно было, что вот это центристское консервативное большинство, оно останется править Европой. Вот это вот, условно говоря, пара Робер Шуман, Конрад Аденауэр, которые сформировали в свое время в виде угольного франко-германского союза, в конце 40-х годов основу Европейского Союза, положив начало экономическому соглашению, они как бы и те были консервативные, а особенно Аденауэр, это основатель Христианско-демократического Союза, значит, ХДС, ХСС немецкого. А они, собственно говоря, и удерживают власть в Европе, несмотря на временные коалиции там, с социал-демократами, с либералами там, или с кем-то еще, и так далее, и так далее.
Это
так
же
далее.
Классно. Ведь в Европе установился мир на долгие годы благодаря вот этой стратегии, разве нет?
Мир установился в Европе... Ну, вообще мир — это классно, конечно, да. И то, что установился мир, относительный мир. Я напомню, что Европа вела войны, начиная с 40-х годов, достаточно тяжелые. Франция вела кровопролитную войну во Вьетнаме, 54-й год она закончилась. Потом в Алжире кровопролитная война, которая привела к изгнанию миллионов французов. Алжир – это родина Альбера Камю, на самом деле. Из Алжира во Францию. А потом много чего было еще другого, понимаете. Ну да, на территории Европы, конечно, конфликтов сравнимых с тем, который был с 39 по 45 год, не было, вплоть до Югославской войны и вплоть до современной Украинской войны, безусловно. Но, в общем, эти десятилетия закончились. И вполне Россия хотела в этом участвовать. В этом хотел участвовать советское руководство, Брежнев, политика разрядки, Хельсинские соглашения, инициатива которой была в том числе Советскому Союзу принадлежала, договор о безопасности границ, который гарантировал, что давайте вот будет ГДР и давайте будет ФРГ. Кстати, интересно, как право было советское руководство? Посмотрим на карту выборов в ФРГ современной. Мы видим, что альтернатива практически полностью совпадает с ГДР. Вот если посмотреть, если как бы большая часть Германии это черные, ХДС, ХСС, значит, вот эти Шварцен, да, то вот это вся территория ГДР, кроме округа Берлин и Бранденбург.
Да, Берлин и Бранденбург, там зеленые, да, по-моему, тоже ХДС.
Да, и Бранденбург, где небольшое преимущество, да и то за счет этого вот либерального такого населения западного Берлина в основном, да, и финансового такого как бы центра. В основном это все альтернатива. Саксония альтернатива, Росток альтернатива, ГДР вот опять образовалась. Хельсинские соглашения требовали безопасности европейских границ. Это подразумевалось прежде всего безопасность и признание Германской Демократической Республики. Она была признана. В 1975 году соглашения были подписаны. Казалось, вот в Европе мир, все. Вот мир. Мир, но уже с начала Московской Олимпиады этот мир в Европе закончился. Когда европейцы под предлогом того, что Советский Союз вошел в Афганистан, стали демонизировать Советский Союз, там олимпийский мишка едет на танке, поэтому стали бойкотировать, саботировать Московскую Олимпиаду. И 75-й год Хельсинки превратился в ничто. В итоге это превратилось в предатель, ну просто в то, что об них вытерли соглашение.
Это была прагматичная политика.
А, прагматичная.
Акела промахнулся.
А теперь эту прагматичную политику точно так же формулирует Сергей Александрович Караганов, который говорит, я вырос среди них, подразумевая свою юность, вполне богемную, такую дипломатическую, имея в виду западные элиты, говорит, я их знаю, они подонки, говорит Караганов. И, честно говоря, я много общался с людьми, которые жили на Западе и знают элиты, в значительной степени с ним нельзя не согласиться. Это лживые люди, которые могут тебе сегодня сжать руки там, и обнимать, и говорить, что ты там, их комрад, друг, там, что союзник. А завтра, если им это выгодно, вы сами правы. Акела промахнулся. Они скажут, извини, такая политика. Акела промахнулся. Это просто бизнес. Поэтому Караганов очень четко сформулировал. Только сила заставляет считаться в этом мире, где идеология – это просто все мусор, который уносится ветром истории, только сила заставляет считаться с собой. Фактически он повторил тезисы из мюнхенской речи Путина 2008 года, кажется, 2008 года.
По сути,
да?
И Путин даже назвал его имперцем за это.
Мы были слабыми, а слабых бьют, сказал Путин. Тогда в Мюнхене мы должны стать сильными. Вот вам, пожалуйста.
Хорошо, но вы сказали, что с силой можно принудить к миру именно вот...
Я не сказал так. Я не сказал, что силой можно принудить к миру. Это Караганов сказал, что к миру принуждают либо победы, либо поражения. И что не бывает переговоров. Войны не кончаются переговорами. Войны, на самом деле, это не совсем так. Он не прав, потому что бывает, что войны, которые манипулируются извне, и как Иран-Иракская война, допустим, она не кончается победой одной из сторон, она кончается переговорами. Если не считать последующее, то, что случилось с Саддамом Хусейном, которого кинули и обманули для того, чтобы договориться с Ираном, американцы в частности, тоже о Западе, таким поражением и Ирака. Но в целом Иран-Иракская война кончилась переговорами. Кончилось переговорами, потому что за спиной Саддама стоял Запад, который натравливал Саддама на Иран. Задача была уничтожение Ирана и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому многие... Или Пакистано-Индийская война тоже не закончилась поражением одной какой-либо стороны. Несколько войн и индопакистанских. Но в Европе, да, в Европе... Европа – это беспощадный континент, самый жестокий на Земле континент, где человеческая жизнь вообще не имеет никакого значения, несмотря на декларации гуманистические там Эразма Роттердамского и последующих гуманистов Альберта Швейцера. Швейцарцу, правда, хорошо, он швейцарец был. Швейцарцам вообще как бы нейтральным, им там, что там, декларируй, что хочешь.
Ну, им Альпы нейтралитет подарили, признаюсь честно.
Все войны, мировые бойни начинались в Европе. Ни в Азии, ни в Китае, ни в Индии, ни на Ближнем Востоке, ни в Латинской Америке. В Европе начинались все бойни. Наполеоновская бойня, Первая мировая
Потому
бойня.
Потому что Европа была центром цивилизации.
Вторая мировая бойня. Ну, тут какая разница, почему? Каренцы, почему беспощадность европейской цивилизации, презрение к человеческой жизни, абсолютная демагогия по поводу гуманизма и разных гуманистических вещей. Демагогия абсолютная. Наравне как бы с гуманистическими заявлениями Холокост готовили, концлагеря готовили, атомное оружие производили и убили десятки миллионов людей. Ну, Америка — это часть как западной цивилизации, как бы европейской цивилизации, просто с обратным таким, с обратной стороной, как антиевропа. Но Америка — это просто антиевропа, на самом деле. Но это фактически тоже Запад, вот этот большой Запад. То есть главный убийца человечества последние там 200 лет – это этот большой Запад, который нам продают его образ большого Запада как образ такого прогрессивного, такого порождающего самые лучшие идеи, самые заботящиеся о человеке, о человеческой жизни цивилизационного центра. А по сути, Большой Запад – это источник геноцидов, это источник массовых боен, в которых убиты там сотни миллионов людей разными самыми зверскими способами. Это источник самых бесчеловечных идеологий, который имеет либеральное происхождение, в частности. И это место, где концентрируется самое циничное, самое продажное, самая жестокая элита в истории человечества.
Может, тогда надо взять с них пример, потому что три четверти Европы, точнее, вся Европа живет лучше, чем три четверти мира, признаемся честно.
Да вы заблуждаетесь. С чего вы, Никита, это взяли? Вы в Китае, вы не поленитесь, возьмите вот российскому гражданину в Китай, виза сейчас не нужна, слетайте просто в Китай.
Где там, Европа? Там нужна Европа, виза. У меня в Европе... только что друзья вернулись из Китая, рассказывали, да? Очень хорошее впечатление осталось, но виза, к сожалению, нужна.
Тут... Ну вот, виза нужна в Китае, понимаете, Сингапур, там, Индонезия даже, понимаете, Малайзия. Огромные страны живут гораздо лучше Европы. Европа, вы что имеете в виду, Европа? Вот я... Знаю хорошо Южную Европу. Очень тяжело люди живут в Италии, в Греции, в Испании, там, во многих других странах. Поэтому по-разному люди живут, по-разному. В целом, да, европейская финансовая система, экономическая система, которая поддерживается постоянными дотациями, которая поддерживается постоянными вливаниями, постоянными интервенциями, ну, она достаточно мощная, конечно, да.
Но возвращаясь... Но
фразу... О том, что в Европе живут лучше, чем в других частях света, Никит, пожалуйста, в Дубай тогда слетайте хотя бы, посмотрите, как живут в Дубае.
Это... Ну, Дубай – это вольный Может город быть... со своим да? шейхом-бургомистром, но это отдельная история. Давайте вернемся к России и Украине. Просто я хочу с точки зрения имиджа понять. Вот Россия в лице Путина, в лице его заявлений буквально размахивает ядерной дубинкой, а Украина параллельно созывает саммит мира Швейцарии. Кто же тогда будет России доверять после таких вот заявлений? И кто будет идти на переговоры с Россией, когда вот мы, наоборот, создаем образ такого большого злодея, при всем уважении, там, не знаю, каким-то далеко идущим планам?
Да кто останется в живых, тот и будет идти на переговоры с Россией. Об этом открыто сказали в диалоге Караганов и Путин. Говорят, мы готовы хоть сейчас переговариваться, пожалуйста, но мы не верим. И Караганов говорит, не верьте им, не верьте, это подонки, это лживые твари. Не верьте им, Владимир Владимирович. Путин говорит ему, а я хочу верить. Как же мне не верить, когда я ответственен там, за страну, за мир. Там, у меня ядерное оружие. Караганов говорит, у вас есть кнопка, говорит Караганов. Путин говорит, да, есть, но это огромная ответственность. И Караганов ему говорит, да, я понимаю всю меру вашей ответственности, как быть. Но вы им не верьте, говорит, это твари, это лживые подонки. Путин говорит, да, я с вами согласен, но мы же не хотим всех уничтожить. Это было гениальные полчаса.
Вы очень подробно...
Надо просто в Каннах. Надо вы просто на фестивале, да, в Каннах показывать.
Подробно, да. И театрально это передали, а тогда другой вопрос возникает. Правильно я понимаю,
поэтому, что... Поэтому, вот, говорите, ядерная дубинка. А с кем переговариваются?
Чуть-чуть назад. Где? Функция Караганова, правильно я понимаю, функция Караганова была показать, что Путин адекватный, и вот Путин как раз сдерживает от таких, как Караганов, которые требуют ядерного пепла вокруг.
Совершенно вы неправильно понимаете. Караганов, Сергей Александрович Караганов, который много лет возглавляет Совет по внешней оборонной политике, это человек, который символизирует главное экспертное сообщество.
И он все эти годы работает в высшей школе экономики, которую вы считаете оплотом либерализма. Я тоже это напомню.
На ведущих начальствующих. Ельцин, Караганов. Слушайте, эксперты – это те, кто взаимодействует с властью и получают от власти, но при этом задача которой входится говорить власти как бы правду. Но такую правду, чтобы власть не нахмурилась и не прогнала этих экспертов тоже. Когда был Ельцин, Сергей Александрович Караганов вполне как бы при Ельцине. Потому что он обслуживает ту политику России, которая формируется правящими элитами. Эксперты же не формируют политику. Политику формируют те, кто в чьих руках власть. Вот Путин, там, не знаю, Патрушев условно, там, кто-то там еще, Лавров. Вот они говорят, вот у нас такая-то ситуация, как быть? А в свое время там Юмашев, Дьяченко и Березовский задавали, наверное, другой вопрос вместе с Чубайсом Караганову или Коржаков с Ельциным, как быть? И он отвечал им, исходя из понимания того, кто перед ним. Вот он понимает, что перед ним Путин.
То есть он беспринципный, он как флюгер.
Нет, почему? Он не как флюгер. Он просто оценивает конкретную текущую ситуацию и дает рецепты, исходя из текущей ситуации. Но бессмысленно было говорить Ельцину, там они подонки, не ведите с ним переговоры.
Не, ну тем не менее, Ельцину хватило силы там НАТО противостоять Югославии, хотя бы там броска на Приштину, хотя бы такого примера.
Да не говорите эту ерунду, пожалуйста, противостоять НАТО в Югославии, абсолютный сговор примаковский. Какой там противостоять? Это клоунада была,
это было которая,
которая развязала руки натовцам, обеспечила им оккупацию. Я же там был, я был в начале войны, был, когда Кейфор заходили, значит, в Косово. Абсолютно все как бы связали просто руки и обеспечили им оккупацию просто Косово, натовцам. Все эти примаковские фортеплясы. Но наши десантники во главе там с Евкуровым, они тогда там позволили России сохранить лицо. Это то, что Запад позволил сохранить лицо. Потому что на самом деле там ситуация была достаточно серьезная. Там несколько дней я там был на этом аэродроме, там 2-3 дня там ожидали штурма британского там спецназа, шерпы. Не шерпы, а эти, значит, гурхи Непала. Там были такие парашютисты, такая бригада. Потом вот как вся ситуация рассосалась, дело пошло там что-то выпивать, приезжать в гости, началось вот это все. А несколько дней, да, ожидали атаки британского спецназа, серьезные атаки, потому что как бы там разные были совершенно идеи. Кстати, заметьте, британского, но не американского. Потому что аэродром Приштину окружали по периметру именно англичане. Вот. Поэтому, нет, 99-й год это вообще, я даже не смотрю это вперед. Какой там НАТО, какое сдерживание НАТО. Когда после этого просились, Путин рассказал, как просились у Клинтона после этого, там, и у Буша, и у всех просились в это самое НАТО, в которое не приняли, естественно. Потому что как Россию принять? Целиком ее принять невозможно. Она по территории больше, чем несколько европейских союзов. Как принять такую страну с ее ресурсами, с ее элитами, которые контролируют там эту добычу?
Но ведь все-таки Китай главная угроза для Запада, почти, практически во всех это директивах написано. Ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах. А Соединенные Штаты правят бал.
Где вы эту чушь вообще подчеркнули, что Китай угроза? Китай конкурент, но не угроза.
У них написано в доктрине военной.
Для Европы Китай вообще никакая не угроза.
Соединенных Штатов, по крайней мере.
Для Европы Китай это партнер, который хочет выстроить из Китая в Европу один пояс, один путь и поставлять в Европу, которая остается крупнейшим рынком, товары свои, да. Для США там, да, там есть очень важные моменты глобальной конкуренции, которые не, даже не геополитического свойства, скорее. Там, вот, допустим, Формоза или Тайвань, она, вокруг нее идут все эти бадалово, в частности, по поводу того, что там производятся лучшие в мире микропроцессоры. Intel находится на Тайване. Говорят, американцы эти микропроцессоры хотят к себе перетащить в Калифорнию и таким образом как бы резко понизить стратегический статус Тайваня. Но на данный момент Тайвань – это то место, где там компания, по-моему, голландская, технология голландская, и вот Intel – это глобальная корпорация, которая снабжает мир лучшими в истории человечества процессорами. Это находится на Тайване. Что это? Война? Конфликт? Нет, это конкуренция. Китайцы лихорадочно пытаются у себя сделать такое же производство чипов. И совершенно не хотят бомбить этот Тайвань, потому что кто же режет курицу, несущую золотые яйца? Они хотят его получить, Тайвань, вместе со всеми этими микропроцессорными заводами. Поэтому нет, Россия – это проблема. Потому что Россия, видите, Россия не упаковалась в Запад, не упаковалась. Россия не может целиком упаковаться в Запад, она может в Запад упаковаться только по частям. Поэтому, когда нам говорили, что Россия там станет частью Европы, Европейского Союза, это возможно только после ее расчленения. Вот отрезать там Россию, отдельно там Татарстан, Сибирь, Урал, вот по кускам, да. Потому что как такую страну, ее не возьмешь в Европейский Союз. Скорее, Европейский Союз может тогда взять и погрузить. Ну,
страна внутрь. Большая, население-то небольшое. 145 миллионов нас примерно человек.
Побольше, чем во Франции, по крайней мере, понимаете? Побольше, чем в Германии. Побольше, чем в любой стране континентального Европейского Союза. А зато есть ядерное оружие стратегическое, зато есть много чего другого. Транснациональные корпорации, добывающие газ, нефть, там, никель, молибден, титан, без которого Airbus не могут производиться, например. Как это все взять в Европейский Союз? Непонятно. Поэтому это все брехня была про Европейский Союз, про то, что мы станем там частью Европы. Там. Или это другая Европа, которая, как бы, вот есть Европейский Союз, который представляет Западную Европу. Есть, условно говоря, Россия, которая тоже объявляется там с Камчаткой и Чукоткой, значит, Европой. Значит, и вот это все какая-то новая формируется реальность, где Римланд, Западная Европа, согласно Маккиндеру, с Хартландом, значит, и вот этой вот Восточным Римландом, частью переходной между Римландом и Хартландом, Восточной Европой, вдруг превращается в одно единое целое. Но американцы никогда этого не допустят.
Может,
никогда
американцы не допустят, но дорожные карты были. Про создание единого таможенного пространства от Лиссабона до Владивостока. Такая постепенная интеграция. Это же все было реально вполне.
Дорожных карт не было. Были заявления, благие намерения, которыми, как мы выяснили, это лишний раз подтверждает старую мудрость, услана дорога в ад, в которой мы сегодня находимся, и в которой мы заходим все дальше, дальше и дальше. Именно эти благие намерения, эти совместные посиделки, там, Путин и Меркель, Саркози, который оказался злодеем и коррупционером, Берлускони и все такое прочее, все эти улыбочки Ширака, Коля и Геншера привели к тому, что в итоге как бы полыхает европейская война, разгораясь все сильнее и сильнее. Потому что это благие намерения, эти вот голословные. Мы будем одно целое. Одно целое, ладно, а чего тогда Минские соглашения не выполняли? А Меркель сказала, что мы не собирались их выполнять.
Так Украина должна была их выполнять, Европа свое дело сделала.
А Меркель-то кто за язык тянул? Она же сказала не так давно, что мы не собирались их выполнять.
Она сказала, что постфактум, грубо говоря, мы поняли, что...
Я на немецком языке проверил, на немецком, она так и сказала, да. Мы как бы тянули время, мы не хотели выполнять, сказала она. Понимаете, поэтому... А все, вот эти благие намерения рассыпаны, и дальше остается ледяной, холодный прагматизм Караганова. Нельзя, говорит, не бывает мира, который достигается просто прекращением войны, потому что прекращение войны не решает принципиально той конфликтной ситуации, из-за которой война началась. Значит, и нет таких субъектов, которые вдруг встали бы над воюющими сторонами, как это было с Ираном и Ираком на самом деле, которые бы сказали, все, хватит, ребята, расходитесь, давайте буду вас мирить. Таких нету в мире. Нет такой силы в мире. ООН это ничто. Она как сила себя никак не проявляет. Америка больше не является гегемоном. Америка и Китай, наверное, вдвоем могли бы, но у них есть конкуренция, там, у Китая свои интересы, у американцев свои интересы. Нет такой структуры. Возвращаясь к швейцарской конференции, которую собирает не Украина, а Зеленский, подчеркну. Зеленский ее собирает для того, чтобы не оказаться выкинутым из политической ситуации современности.
То есть, чтобы придать легальности. Потому что легитимность, конечно, должны придать, конечно, соответственно, собственные граждане.
Легитимность, это, как говорится, Владимир Путин нам долго там рассказывал про какие-то 83-ю статью.
Да, Владимир Путин стал конституционником украинским, экспертом, юристом.
Он сказал, что он юрист, закончил там много чего. Поэтому Зеленский собирает эту конференцию, чтобы на нее опереться и придать себе легальности, опираясь на эту конференцию. Это же как дважды два, понятно. Другого смысла у этой швейцарской конференции просто нету. Вот туда Зеленского пригласят и скажут: мы считаем тебя там лидером там у свободного мира, ведущего борьбу там с тиранией российской. Вот и весь смысл. Вот ради вот этой фразы и вся эта конференция затевается. Поэтому, а зачем доехать китайцам, когда кто-то там из украинских политиков называл Китай там диктатурой? Там,
один из послов, да, был.
Да, такое. Где ты? Кто там? Это я, почтальон Печкин. Китайцы что должны ехать туда? Ну и помимо всего прочего.
Напомню, у нас в гостях Максим Шевченко, политик и журналист. Подписывайтесь на телеграм-канал Максима Шевченко. Макс атакует. Ставьте лайки этой трансляции. Подписывайтесь на канал «Живые гвозди», если еще не успели это сделать. И я очень надеюсь, что многие, кто принимает решения, были знакомы в свое время с той книгой, которую упоминал Максим Шевченко, «Августские пушки». Ее в свое время, буквально перед началом Карибского кризиса, закончил читать Джон Кеннеди. И, как вспоминает Роберт Кеннеди, она во многом оказала определенное давление на те решения, которые принимал президент США тогда в 62-м году. Но я хотел также напомнить о магазине shop.diletant.media. Здесь особая подборка вас ждет. Это книги о главах НКВД и КГБ Советского Союза. Дзержинский, Ягода, Ежов, Берия, Андропов, Серов. Все это у нас есть. Интересное, довольно объективное чтение, потому что там авторы не занимают свои чьи-то стороны. В основном большая часть книг принадлежит Перу Никиты Петрову, которого замечательно знаете по программам «Дилетанта». Ну и все это вы можете найти в магазине shop.diletant.media. Ну а мы двигаемся дальше. Хотелось вернуться к конфликту Израиля и Хамас. Много новостей, каких произошло на прошлой неделе. И в первую очередь это, конечно, специальная операция, которую провел Израиль при поддержке своих союзников для освобождения 4 заложников. И по данным палестинской стороны, это привело к гибели около 200, а то и более человек, среди которых большинство мирные жители. Можем ли мы говорить, что это есть очередной провал правительства Нетаньяху?
А что, это успех, что ли? Там убили...
С одной стороны, успех. 4 человека возвращены. Это главная задача, почему Израиль ведет боевые действия.
Во-первых, мы узнаем детали и подробности. Мы узнаем, что это не израильский спецназ сделал, а американская «Дельта». И что это было взаимодействие, что это американские подразделения высадились через этот пирс, который якобы был создан для гуманитарных миссии в Газе, а как оказалось, для убийства палестинцев.
В войне все средства хороши, скажут вам.
Безусловно, вы совершенно правы, спорить даже с этим тяжело. Для достижения победы победители не судят. Но победил ли Израиль? Они убили 4 заложников. Они,
это, опять же, по данным палестинской стороны. Мы не знаем, как на самом деле это было.
Я думаю, эти данные абсолютно точные, потому что палестинцы же знают, кто у них был в руках.
Но надо исходить, что в войнах все врут, все стороны врут. Кто-то больше, кто-то меньше, но врут все. Мы же не можем от этого это отрицать.
Хорошо, ладно. Хорошо, по данным палестинской стороны, да, отрицать мы это не можем, естественно. Но как врет Израиль, так это описать просто невозможно. Плюс к этому Израиль убил, искалечил порядка 600 человек, поставив огневой щит. То есть просто по густонаселенному району, в котором эта операция проводилась, они, значит, открыли такую огневую завесу просто по гражданским людям, убив около 260, что ли, человек, и остальных около там 300 с лишним ранив, искалечив, огромное количество детей убито. Там просто видео, как сгружают тела детей бесконечно. И убили 4 заложников, а 4 освободили. Я думаю, если еще начнут разбираться, выяснится, что и у них тоже огромные потери, что они еще и своих покрошили, как немало. Я думаю, что для Нетаньяху это похоронный марш, если честно. Это такое освобождение заложников. Сколько не пыжатся сейчас его пропагандоны доказать, что это великий успех, В Израиле, я так слежу за англо- и русскоязычными израильскими СМИ внимательно очень. Но, честно говоря, далеко не все это так оценивают. А видите, вот... там вышел...
Да, значит, Бенни министр... Ганс. Хотелось бы его спросить.
Даже, да, он, очевидно, не хочет иметь дело с этим правительством, которое настолько заляпано кровью откровенно.
А, тогда можно уточнить, что он имел в виду? Он когда уходил, он, по-моему, в Твиттере у себя написал, к сожалению, Нетаньяху мешает нам двигаться к настоящей победе. Может быть, он, наоборот, настоящий ястреб, он хотел еще больше крови, а Нетаньяху осторожничает.
Настоящая победа – это освобождение заложников для Израиля. И решение, давайте так, стратегически настоящая победа – это решение политического вопроса с Палестиной. Настоящая победа – это безопасность Израиля, если мы, конечно, не считаем, что строки известной сионистской песенки, которую распевали советские евреи, «Дойдем до Красного моря, пойдем на юг и на север, пускай ведет нас Голда Меир и бог войны Моше Даян». Это есть политическая программа. Дойти до Красного моря, пойти на юг и на север. Они доходили до Красного моря, контролировали весь Синай, потом его отдали. Поэтому я что-то сомневаюсь, что это стратегическая программа Израиля.
Ну, кроме также Израиль контролировал всю Газу и добровольно ушел в 2006 да, году оттуда. Это надо
до Евфрата, у них планы до Евфрата, у сионистов, таких глобальных, радикальных сионистов, религиозных. Израиль должен быть от Евфрата до Красного моря. Вот все это должно быть Израилем. Все места, где по легендарным сказанием ходила там нога Авраама, включая Мекку, по-видимому, должна быть Израилем в перспективе. Поэтому, собственно говоря, это оценивать всерьез как бы невозможно. Но если возвращаться на эту землю и практически, то задача Израиля – это сохраниться как государство. Заключить мир со всеми исламскими и соседними государствами и минимизировать или ликвидировать палестинскую угрозу. Вот ликвидировать палестинскую угрозу с помощью убийства палестинцев можно, но издержки, которые при этом евреи в мире несут, они как бы нестерпимы для мирового еврейства, которое и без того в лице там богатых сефардов смотрели криво на проект Израиль, португальских, там, голландских евреев, испанских евреев, считая, что Израиль это просто проект каких-то ашкенази, которые там в нищете копались. Мы это знаем по романам Шолома Алейхема, где-то там в Польше, в Украине, в Германии. А потом вот их туда переселили, там Трумэн сказал, 100 тысяч ашкенази переселить в подмандатную Палестину. А как бы богатые еврейские каббалистические такие семьи мировые, они к этому всегда относились через губу. Ну ладно уж, там есть Израиль, ладно, но как бы не за счет того, что евреев представлять убийцами бесконечного количества детей, да? Весь имидж строился совсем на других принципах, на том, что их всегда все ненавидели, завидовали, гнали и как бы там всячески гнобили. Хотя это тоже ложь, потому что в Средневековье мы видим, там в центре Болоньи, Венеции, гетто находились самых богатых, самых центральных районов городов, а евреи кредитовали королей там разных феодалов, пап, епископов и, в общем, жили себе
прикирающе. Все равно мы можем по нашей истории вспомнить, черта оседлости прям до
последнего. Это ашкенази, это ашкенази. С точки зрения сефардов, это просто пыль такая, знаете, которая вот как бы мешала большому мировому еврейству.
Но это не, короче, не оправдывает российскую сторону, царя-батюшку нашего.
Ни царя-батюшку, который синагогу открывал на Китай-городе, сидя там, понимаете, и в Петербурге, когда открывалась синагога, царь там сидел в первом ряду вместе с императрицей. Поэтому вы уж, чтобы тоже так, по крайней мере, последний царь, как бы тоже так, знаете ли, не совсем уж записывайте в антисемиты в такие. Николай II таковым не был.
Но по его дневникам он так сомнительно.
Он понимал разницу, между разными группами. Вокруг Распутина крутились там Симонович и прочие как бы евреи, которые вполне там в Российской империи, особенно в ее последние годы, блаженствовали и всячески процветали экономически. Но не об этом речь. Речь о том, что политика Израиля подставляет мировое еврейство. Серьезное, солидное. Такое, то, что Девятов называет новым Израилем, который есть старый Израиль, подставляет. Израиль не планировался как государство, которое убивает детей. и заливает кровью весь Ближний Восток, и там представляющие его люди говорят, мы, да, мы уйдем, но мы с собой там в ад унесем весь остальной мир. Израиль планировался как сады Бахаи, как такое, понимаете, блаженное место, куда приезжают разные туристы, там храм гроба Господня, там окунуться в какую-нибудь купель, но там Петра.
Как туда приезжать туристы, если 7 октября напали, вот, вероломно Петра, напали?
Да, слушайте меня, 7 октября не на пустом месте возникло, не десант с Марса прилетевшие организовали, а люди, которых выгнали с их родины и заселили их родину приезжими из Советского Союза, которые никогда, столетиями, тысячелетиями их предки там не жили. Евреи — это была религиозная группа, а никакой не народ. Вот Ашкенази – это народ европейских евреев. Сефарды – это другой народ иудейского вероисповедания. Йеменские евреи – это йеменцы иудейского вероисповедания. Эфиопские евреи – это эфиопы иудейского вероисповедания. Марокканцы, марокканские евреи – это марокканцы иудейского вероисповедания. Вот были марокканцы-христиане, были мусульмане, а были иудеи. Вот их взяли, разные группы этнические свезли и сказали, вы один народ, вы евреи. Поэтому не надо выдумывать. Это была просто религиозная группа, такая же, как мусульмане, ну, и того, христиане.
Общий язык, которым они даже...
Кто вам эту учились? Чушь сказал? Кто вам сказал эту билиберду? Евреи Ирана говорили на фарси, вот до сих пор таты говорят на фарси. Евреи арабского мира говорили на искаженном арабском. Евреи там сефарды говорили на ладино. Ашкенази говорили на идише, они говорили на совершенно разных языках. Но при этом был религиозный язык. Но также и у христиан была латынь. У католиков. Но на латыни кто говорил? Только образованные люди. Так же и у евреев. На иврите говорили только образованные люди. Коэны, раввины там, и так далее. Серьезные ученые, понимаете?
Не, по этой логике Израиль вообще должен на русском языке говорить, с учетом какой там состав.
И Израиль может говорить на любом языке. Вот он говорит на выдуманном языке, который выдумали сионисты в конце 19 века, взяв за основу этого языка иврит. Это выдуманный язык, сконструированный. Как эсперанто было сконструировано. И вот, значит, иврит современный. Поэтому я не указываю, на каком языке говорить людям. На каком хотят, на таком и говорят. Должен – это вы зачем-то это слово употребляете. Я просто говорю о том, что планировалось, что евреи создадут там рай. Они создали там ад. И это не устраивает глобальное еврейство. Не устраивает. Это не та задача, под которую лорд Ротшильд когда-то коррумпировал лорда Бальфура, давая ему деньги и финансируя создание Израиля. Не это планировалось. Как бы проект не удался. И сейчас люди умные думают среди евреев, среди израильтян, а как бы сделать так, чтобы выйти из этой ситуации? И вот думают, какая цель, как достичь. Американцы говорят, давайте создавать... Вот демократы говорят, давайте создавать палестинское государство. Взять государство палестинцев, договоримся там, ну не Хамас, там, ну не Фатх, потому что палестинцы Фатх не примут целиком. Ну как что-то среднее. Там, вот у вас Марван Баргути в тюрьме сидит, который признается хамасовцами там, и так далее. Но после этого убийства, которое мы наблюдаем 7 октября, этого геноцида, о каком государстве, о каком мире может быть и речь? А компенсации не хотят заплатить за убийство огромного числа мирных палестинцев? Они хотят получить сотни, тысячи исков в европейских судах, в испанских, там, в португальских, не знаю, там, во французских, в немецких, в конце концов. Исков просто к депутатам Кнессета, к израильской армии. В Латинской Америке эти иски могут быть. Поэтому ситуация сейчас крайне запутанная. Поэтому умные евреи, умные, Нетаньяху тоже совсем не глупый, но он попал уже, как говорится, в этот смоляной бачок. Мы же эту метафору даже 7 октября употребляли с Лизой Лазарсон. Я сказал, эта ситуация – бычок-смоляной бачок. Сейчас Израиль чем больше будет бить, тем глубже будет туда увязать. Там выхода нету. Вот он, как бы его списывают со счетов. Для него выход только один. Это большая война Ближнего Востока. Поэтому сейчас Нетаньяху готовится атаковать Хизбаллу. Это совершенно не гарантированная победа Израиля, вы должны понять. Потому что Израиль даже с Газой не смог справиться, а Хизбалла в тысячу раз лучше подготовлена.
Америка.
Да хрен она придет на помощь. Не придет она на помощь.
Пришлет один авианосец, устроит беспилотную
зону. И что дальше будет?
Называется.
Может придет, может не придет. Давайте вот так скажем. Тут как бы 50-50.
Ну вы сами сказали, ведущие еврейские семьи находятся в Соединенных Штатах Америки.
Да, но эти семьи против Израиля. Этим семьям Израиль Нетаньяху не нужен. Этим семьям нужен Израиль, как такой культурный Диснейленд, где там вот евреи, там, да, вот евреи вернулись на свою землю, там вот золотые ворота, там кладбище у золотых ворот.
Даже если так, богатый. Ради имиджа и престижа они пойдут на поддержку своих.
Нет, это не так. Совершенно не так. Я думаю, что Нетаньяху хочет втянуть насильно Америку в эту войну. Демократы не хотят, да я думаю, что и Трамп не хочет. Я уверен, что американцы вообще не хотят этого. Потому что в следующей итерации эта война может привести к полному взрыву на всем Ближнем Востоке, где погибнут американские союзники, могут быть втянуты в войну. Саудовская Аравия, например. Поэтому американцы лихорадочно заключают соглашение с Саудовской Аравией в преддверии всего этого. А у Нетаньяху атака, главное, Хизбаллы совершенно не гарантирует никакой победы. Несмотря на все там самолеты, несмотря на что-то еще. Если, конечно, они не применят тактическое ядерное оружие, которое у Израиля есть. И я совершенно не исключаю, что они могут ударить по долине Бека, по Бальбеку, по древнейшим на земле местам, где, в отличие от этих ашкенази, которые из Европы приехали в Израиль, люди жили тысячелетиями. В частности, шииты Южного Ливана – это были те, кто пришел еще в 7 веке туда, из Йемена, из гор Йемена, сподвижники Али, Хасана Хусейна, внучки пророка Зейнаб и так далее. Никаких там европейских евреев отродясь там не водилось в те годы, естественно. Вот они, думаю, могут ударить туда тактическим ядерным оружием. Вот это я совершенно не исключаю. Для того, чтобы уже, как говорится, уж если бить посуду, так по-взрослому. Вот Израиль может применить тактическое ядерное оружие в Южном Ливане. Потому что иными способами они уже пытались в 2006 году. А тогда они были сильнее, чем сейчас. Они потерпели поражение. А сейчас Хизбалла еще сильнее, в разы, чем была в 2006 году. Хизбалла, прошедшая сирийскую войну, выигравшая во многом сирийскую войну, штурмовавшая Хомс, штурмовавшая окрестности Дамаска, ведшие бои в Халебе и с исламским государством, за спиной которого стоял Израиль, в чем нам признался Яков Кедми. Поэтому я думаю, что у Нетаньяху только один расчет. Вдарим по Южному Ливану и втянем сюда весь западный мир, от которого потребуем типа солидарности с самым демократическим и либеральным государством Ближнего Востока. Я лично верю, вот я верю, то, что у многих евреев от этого просто отрыжка, омерзение возникает.
Время нам подсказывают.
Но думаю, что большинство из этих евреев живут за пределами
Израиля. Я напомню, это особое мнение политика журналиста Максима Шевченко. Я более того уверен, что вам не хватило сегодняшнего эфира. И напоминаю, что в 8 вечера на канале Максима Шевченко хватило. Ливан Первели всегда, как всегда, встретится, поэтому проходите туда.
Нет, обычно мы по воскресеньям, но мы решили перенести на понедельник,
чтобы выборы, подытожить европейские выборы.
Европейские, которые да. Ливан очень хорошо знает, он великолепно знает многих лидеров политических Европы. Поэтому, пожалуйста, на мой канал в 8 часов вечера заходите, будет интересно.
А пока до новых встреч, берегите себя и своих близких.
До свидания.